Георгий, какой метод лег в основу вашего исследования? Можно ли его описать простыми словами?
Это новый набор инструментов, который называется геномная эпидемиология. И идея в его основании лежит очень простая. Вирусы, как любые биологические объекты, имеют геном. В случае вируса это последовательность РНК, а не ДНК, как у нас с вами. И геномы эти все время изменяются в результате мутаций. Коронавирус мутирует достаточно быстро. Он получает одну новую мутацию примерно за 2 недели. Большая часть этих мутаций не оказывает существенного влияния или вообще никакого влияния на то, каким образом этот вирус функционирует, насколько он опасен, насколько он легко передается, насколько тяжелые последствия заболевания он вызывает и так далее. То есть, как биологи говорят, с точки зрения вируса эти мутации нейтральные. Но эти мутации позволяют нам отслеживать, что происходило. Они оставляют такую летопись в тексте генома этого вируса, которую потом, приходя и читая соответствующие последовательности этих геномов, можно разбирать и пытаться понять, в какой последовательности происходили события. Ну, например, человек А заразил человека Б, человек Б заразил человека В, и мы видим, что у В есть какие-то мутации, которые общие с Б, но которые их обоих отличают от А. Значит, если тексты этих геномов очень похожи, то мы можем сделать вывод, что либо эти два человека заразились из одного источника, либо кто-то из них заразил другого. И на большом масштабе такого рода соображения позволяют нам разбираться с тем, как географически переносились разные варианты вируса. Если мы видим, что какой-то российский вариант вируса очень похож на тот вариант, который был в какой-то другой стране и не похож ни на какие другие, то это сильный аргумент в пользу того, что вот именно из этой страны был завоз в Россию. И вот ровно этими соображениями мы и пользуемся, и на этих соображениях основаны наши исследования. И действительно, вот мы видим, что в Россию было большое число независимых завозов разных вариантов вируса, и что большинство этих завозов были из различных стран Европы, почти никакие из них не были из Китая.
А как можно понять, что вот эта мутация, допустим, из Англии, а эта из Китая? Существует какая-то, скажем так, библиотека мутаций коронавируса?
Да, существует большая база данных, такая общая открытая база данных, она называется GISAID. И для того, чтобы облегчить обмен информацией, все научно-исследовательские группы, которые в мире секвенируют эти вирусы и получают их последовательности, они выкладывают их в эту открытую базу данных. Сейчас она включает уже, на самом деле, десятки тысяч последовательностей. Некоторые страны, такие как Великобритания, очень интенсивно секвенируют свои вирусы. В Великобритании сейчас, по-моему, 30 тысяч уже геномов прочитано. Ну и вот из России есть несколько сотен геномов сейчас в нашем исследовании. Вот мы включали 211. Это не очень много с точки зрения России, но это позволяет нам сравниваться с этой большой базой данных в качестве, так сказать, точки отчета.
Чем информация о путях проникновения вируса в Россию может быть полезна для борьбы с его распространением и сейчас, и в случае каких-то будущих пандемий этого или других вирусов? Просто мы будем знать границы, с какими странами закрывать раньше. Как эту информацию можно практически использовать?
Ну, вообще, основной предмет эпидемиологии — это вопрос о том, каким образом именно распространяется инфекционное заболевание. И здесь есть несколько инструментов, которые, так сказать, в сумке с инструментами у эпидемиолога лежат. Можно опрашивать людей и восстанавливать их контакты по там, какому-то анкетированию. Но вот сейчас вот обсуждается все больше, что можно пытаться использовать данные мобильных устройств для того, чтобы понимать, кто с кем находился поблизости и кто кого мог заразить. Но мобильное устройство вам не скажет достоверно, что факт инфицирования произошел, а вот геномная эпидемиология, она напрямую позволяет узнать, кто кого заразил. И, естественно, это можно использовать самыми разными способами на самых разных масштабах. Особенно если удастся это сделать быстро, я очень хотел бы, чтобы можно было за 24 часа от получения положительного теста, скажем, на коронавирус, до получения полного генома и анализа этого генома и сравнения его с другими базами данных, чтобы за 24 часа это можно было проделать, это совершенно, в общем, реалистично. И если удастся это делать, то, значит, вот на больших масштабах можно действительно разбираться, откуда идет поток вируса и какие границы закрывать. Ну и для следующих эпидемий это действительно информация, которая полезна и которая рассказывает нам о том, насколько разные меры были эффективны. Но на меньших масштабах это просто такой прикладной инструмент, который позволяет разбираться с тем, что происходит прямо сейчас. Вот, например, вы видите несколько разных людей, которых кажется, что ничего не связывает, которые приходят в разные центры в городе и сдают все анализ на коронавирус, у них тесты возвращаются положительными, и после этого вы видите, что у них у всех идентичный вариант этого коронавируса. Дальше вы можете задавать вопрос, а что этих людей связывает? Может быть, они живут на одной ветке метро, может быть, они работают в одном и том же месте, может быть, они живут в одном доме, может быть, они ходят в один и тот же ресторан, и таким образом вы можете пытаться выявлять новые очаги распространения инфекции. И здесь вот с коронавирусом, в частности, это очень важно, потому что мы знаем, что большая доля инфекций новых происходит от небольшого числа источников. То есть вот есть такие суперраспространители, суперспредеры, как они по-английски называются, и нашими методами тоже можно их пытаться выявлять.
Вы сказали, что вирус в основном пришел в Россию из Европы, а как именно это происходило? Он пришел сначала в большие города, потом распространился по российским регионам, или какая-то другая была механика? Удалось ли вам вот это понять?
Во-первых, мы знаем, что он пришел в небольшой временной интервал. Речь идет буквально о 2 неделях, примерно в самом конце февраля и в самом начале марта, и мы думаем, что это было небольшое такое временное окно между тем, как вирус уже интенсивно распространился и достиг высокой частоты в странах Европы, в там, Италии, Испании, Франции и так далее, и тем, как Россия ввела такие совсем жесткие меры, ограничивающие въезд. Вот за это время, пока возвращались люди, там, которые ездили в командировки и которые ездили в отпуска и так далее, вот это вот временное окно, собственно, было связано с привозом вируса в Россию. И у нас впечатление, что не было такого, что весь вирус приезжал в Москву и в Санкт-Петербург, сколько-то там циркулировал в Москве и в Санкт-Петербурге, и после этого распространялся по остальной России. На самом деле, впечатление такое, что по всей стране локальные вспышки возникали в это время более-менее одновременно. Мы видим ранние линии передачи этого вируса, которые возникли еще примерно 11 марта, которые не включают Москву вообще, и Питер не включают. То есть есть варианты, которые включают там какие-то города, которые друг с другом связаны, а не с одним из мегаполисов, оказываются они не связанными. То есть, по-видимому, действительно, время от времени люди привозили вирус напрямую в регионы, не оставляя следы этого вируса в Москве. Ну и это соответствует тому, что мы знаем про биологию этого вируса, потому что у него довольно большой инкубационный период, и легко себе представить, что люди, просто не успевая начать проявлять симптомы, начать даже распространять этот вирус, мы знаем, что это происходит до появления симптомов, но вот не успевали его, так сказать, инкубировать в себе к тому моменту, как они уже возвращались домой.
Вот это окно, о котором вы сказали, если бы этого окна не было, ситуация с коронавирусом в России была бы другой?
Ну, это такой интересный теоретический вопрос. Здесь есть 2 ответа. Значит, во-первых, очень все-таки сложно было бы от окна вообще избавиться, да, потому что вам нужно все-таки какое-то время, чтобы вернуть своих граждан на родину. И, наверное, вы не хотите их там оставлять за рубежом насовсем, запирать на все время пандемии, особенно если неизвестно, сколько она продлится. Более существенно, что мы знаем, что закрытие границ практически никогда не бывают 100% эффективными. И если они не 100% эффективны, то они все равно не могут предотвратить полностью возникновение эпидемии в нашей стране. По математическим моделям, если вы уменьшаете поток людей через границу в 100 раз, но при этом у вас в соседней с вами стране эпидемия растет экспоненциально, это дает вам отсрочку примерно в 2 недели. Через 2 недели все равно к вам приезжают люди, просачиваются сквозь эту границу люди и привозят вирус на себе. 2 недели, может быть, в принципе, немало, это все равно тоже полезно, это там позволяет насколько-то подготовить систему здравоохранения и смотреть на опыт соседей, например, в части применения разных лекарств. И это до какой-то степени та отсрочка, которая у России была. И это та отсрочка, которую, возможно, отчасти удалось получить вот в результате раннего закрытия границы с Китаем, возможно, просто того, что у нас был не очень большой пассажирский поток с Китаем. Но навсегда полностью изолировать страну от внешнего мира практически ни у кого не получается. Сейчас даже Северная Корея, которая почти полностью изолирована, все-таки по поступающим таким косвенным данным, там тоже есть вспышки коронавируса внутри, и если у северных корейцев не получилось, то, скорее всего, ни у кого другого тоже не получится.
Критики вашей работы, что касается Китая, как раз указывают на то, что у вас довольно мало образцов с Дальнего Востока, и сложно понять, как обстояла ситуация там, действительно ли вирус не попал в Россию из Китая.
Да, это обоснованная критика. У нас действительно, к сожалению, не очень много образцов с востока России. Я надеюсь, что в продолжении исследования эта ситуация будет исправлена. Те образцы с востока России, которые у нас есть, про них мы, тем не менее, более-менее видим, что это следы провоза из Европы. Ну вот, например, у нас есть такой кластер, который объединяет Якутск и Москву и роднит их с вирусом из Швейцарии. И действительно, из сообщений в прессе мы знаем, что люди, по-видимому, привезли первый вирус в Якутию из Швейцарии. Это были там топ-менеджеры якутской энергетической компании, которые возвращались обратно в Якутск. Тем не менее, если бы китайские варианты вируса там были бы распространены, то мы бы это видели, мы бы видели их след и в европейской части России. То есть если бы вспышка там началась бы немножко раньше даже, чем в связи с завозами из Европы, то я уверен практически, что мы следы этого бы увидели. Мы ничего похожего не видим.
Если бы вы могли вернуться там на 3-4 месяца назад, что бы вы посоветовали российским властям для более эффективной борьбы с распространением вируса? Имело ли смысл, например, в регионах рассматривать всех пассажиров, прибывающих из Москвы, как пассажиров, прибывающих напрямую из-за границы, поскольку они проводили в Москве и Санкт-Петербурге лишь несколько часов в транзитных зонах, и, как вам удалось выяснить, привозили европейские образцы вируса напрямую в российскую глубинку?
Я думаю, что это было бы очень сложно, все-таки поток между Москвой и регионами очень большой. Я советовал бы, наверное, попытаться сделать более эффективную систему отслеживания контактов тех, кто возвращался из за границы. Там были сообщения, что люди там добирались из аэропорта домой, так сказать, своим ходом, хотя они как бы должны были направляться под карантин, и, естественно, там по пути могли быть какие-то утечки, они могли кого-то заражать. Если бы вот эту систему удалось бы усовершенствовать, их эффективнее изолировать их близких и сразу тогда понять опасность, которую это представляет, и вот делать эти меры более эффективными, я думаю, что это помогло бы, это могло бы дать некую отсрочку. Но, еще раз, ни одной стране не удается полностью предотвратить завоз вируса на свою территорию. Поэтому полностью непроницаемую границу сделать, к сожалению, очень-очень трудно.
Отдельная часть вашего исследования посвящена вспышке коронавируса в Санкт-Петербургском институте травматологии и ортопедии имени Вредена. Что там произошло и почему для вас было важным изучить этот опыт?
Да, это знаменитая история, она много обсуждалась в прессе. Это действительно больница, не связанная с инфекционными заболеваниями, которая пришлось спешно оборудовать для содержания большого числа инфекционных ковид-пациентов в результате того, что, значит, там началась вспышка. Больница эта была закрыта на карантин вместе с несколькими сотнями людей, которые там находились. Там было примерно 600 человек пациентов и примерно 200 человек медицинских работников. И они, значит, медицинские работники там продолжали обслуживать пациентов. Они все вместе там жили, но при этом они все друг от друга заражались коронавирусом. И это российский такой аналог был Diamond Princess круизных лайнеров, где в замкнутой системе коронавирус распространялся. И несколько таких историй изучено в мире, и именно вот нашими методами геномной эпидемиологии, и мы изучили, что произошло именно во Вредене, и, к моему удивлению, мы обнаружили, что на самом деле заносов вируса в этот институт было несколько. По сообщениям в прессе, значит, там обсуждалось, что то ли медицинский работник, то ли один из пациентов, который там лечился, имел историю поездки, но вот мы видим, что дело не было в каком-то единственном нулевом пациенте, дело было в том, что туда несколько раз независимо был привезен вирус, и каждый такой привоз давал небольшую вспышку в рамках вот этой одной большой общей вспышки. И эти вспышки были сопоставимы по размеру, то есть не то, что все в основном произошло от какой-то одной большой вспышки. И по нашим оценкам это произошло от 2 до 4 раз, там, трудно сказать точнее. И это необычно, потому что действительно в основном такие большие локальные вспышки возникают из-за какого-то одного события завоза, и после этого это замечается, и как-то все изолируется и купируется. А вот здесь вот завозов было несколько.
О чем говорит этот необычный факт?
Наверное, он говорит о том, что очень сложно поддерживать нормальную работу таких мест, где содержится много людей, в частности больниц, но я думаю, что это можно экстраполировать там и на дома престарелых, и на тюрьмы, и на многие подобные заведения, которые не рассчитаны на работу в условиях эпидемии. Если они никак про это люди специально не думали, то они будут уязвимы, и дело не в том, что кто-то виноват, дело не в том, что кто-то приехал и не сказал, а дело в том, что это системная проблема, что действительно очень трудно трудно добиться того, чтобы вот этих заносов туда не было. И если будет большое число случаев вновь, то я думаю, что такие истории будут, к сожалению, заново и заново происходить.
И из института Вредена, как вы выяснили, вирус потом попал обратно в город?
Это не абсолютно надежный результат, но действительно у нас есть наблюдение, что люди, которые в Санкт-Петербурге просто приходили в клиники, в больнице или в поликлинике сдавать тест на коронавирус, он возвращался положительным, которые не имели никакого отношения к институту Вредена, болели тем же самым вариантом вируса или очень близко родственным вариантом вируса, тем, которые были распространены в институте Вредена. И мы видим несколько таких случаев, и похоже, что эти варианты были потомками этих вариантов из института Вредена, то есть каким-то образом этот вирус действительно из института вышел наружу. Это могло произойти на самых ранних стадиях. Это могло произойти еще до того, как там был введен карантин. Но действительно впечатление такое, что эта вспышка в институте Вредена могла сыграть некоторую роль в вообще общей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, внеся в нее некий вклад.
Вы в самом начале сказали, что вирус мутирует, и мутации эти особо не влияют на его свойства. То есть все разговоры в начале пандемии о том, что он будет мутировать в какой-то более злой вирус, или наоборот, что он будет мутировать в более безобидный вирус, оказались беспочвенными.
Ну, пока. Не обязательно ситуация будет такая и дальше. Но действительно, пока что мы не наблюдаем никаких следов мутаций, которые бы сильно влияли на его свойства. Там есть какие-то мутации, про которые обсуждаются, про которые говорят, что они там немножко увеличивают его заразность, трансмиссивность, но эти эффекты, во-первых, ненадежные, во-вторых, очень слабые. И разница между, там, скажем, разными регионами гораздо выше, чем разница между разными генотипами вируса. То есть основное, что определяет сейчас инфекционность и тяжесть течения заболевания, это свойство места, где это произошло, свойство пациента, возраст его, там всякие сопутствующие заболевания, находится ли он в группе риска и так далее, не генотип вируса. Генотипы вируса, в общем, все сейчас ведут себя более-менее одинаково. Эта ситуация, конечно, может измениться. В принципе, не исключено, что возникнут какие-то мутации, которые будут свойства вируса изменять. Это, на самом деле, важно даже не столько с точки зрения того, что вирус будет становиться более или менее опасным, сколько с точки зрения того, что нам нужно делать вакцину. Вакцина — это способ научить иммунную систему иметь дело с каким-то вариантом вируса. Если вирус будет изменяться, то придется адаптировать эту вакцину к этим изменениям. И, скажем, это то, с чем нам приходится иметь дело с вирусом гриппа. Каждый год вакцина от гриппа обновляется ровно по той причине, что грипп эволюционирует, вирус гриппа эволюционирует, он немножко изменяется и, так сказать, приходится стрелять по движущейся мишени. И не исключено, что там через пару лет мы с вами будем говорить, и вот я буду вам говорить, что вот сейчас вот коронавирус изменился, и нужно делать поэтому от него новую вакцину. Старая становится не такой эффективной. Но чтобы это произошло, нам нужно сначала иметь хоть какую-нибудь эффективную вакцину.
Вносит ли ваша работа какую-то ясность в другой дискуссионный вопрос об эффективности карантинных мер как таковых?
Ну, вот возьмем, например, эту ситуацию в НИИ Вредена. С помощью наших методов можно оценивать скорость распространения вируса и оценивать вот это важное число, базовое репродуктивное число, которое рассказывает, сколько новых заражений случилось на существующее заражение. Вот, допустим, я заразился, сколько за время до тех пор, пока я выздоровлю, я заражу других людей. И вот мы видим, что в начале в НИИ Вредена это число было около 4, то есть каждый заболевший заражал примерно 4 новых человек, а после этого, после введения карантинных мер, оно снизилось там приблизительно до 1. То есть, на самом деле, не только наши исследования, но и многие другие исследования позволяют видеть, что меры, конечно же, это число снижают, там не все ясно, потому что в разных странах оказывается, что там еще как бы это число меняется даже без введения каких бы то ни было мер по ходу развития эпидемии, наверное, просто потому что люди начинают вести себя по-другому, даже если правительство особенно ничего не делает. Это мы видим, например, по Швеции. Но действительно можно, в том числе и нашими методами, оценивать, вот насколько хорошо срабатывали разные меры, насколько хорошо помогло закрытие там школ, насколько помогло запрет на выход на улицу и так далее. Это можно пытаться делать.
Еще один упрек, скажем так, к вашему исследованию, это его сравнительно небольшое число образцов. Проводились ли такие же исследования в других странах, были ли они более масштабными и к каким выводам их авторы пришли?
Ну, вот Я говорил, что действительно я согласен, что образцов у нас не очень большое число по сравнению с многими странами с таким большим числом случаев коронавируса. То есть у нас очень эффективно и очень здорово осуществляется тестирование, но, к сожалению, доля вот этих вирусов, которые как бы засечены в лаборатории и которые дают положительные тесты на коронавирус, из них читаются геномы, очень-очень небольшая доля. У нас гораздо меньше 1% всех российских случаев находится в нашей базе данных. Некоторые другие страны делают это гораздо интенсивнее. Например, в Великобритании сейчас есть большой проект, в котором прочитано примерно 30 тысяч, по-моему, сейчас геномов коронавируса. В других больших странах с большими вспышками это тоже делается. Вот недавно была работа примерно с 1000 последовательностей генетических из Бразилии. В Южной Африке сейчас большой быстрый рост, и люди тоже интенсивно секвенируют. То есть, да, эта работа делается. Я думаю, что она абсолютно необходима, и я думаю, что ее нужно будет сильно масштабировать в России, и я надеюсь, что это произойдет.